Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Мир всем, кто решил сегодня посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения». Меня зовут Александр Елопов, я ведущий этой программы. Я человек, у которого больше всего вопросов, который многое не понимает и очень часто со своими вопросами обращается к очередному гостю нашей программы. Сегодня это протоиерей Андрей Шихалов. Он служит в Гомельском храме в честь Иверской иконы Божьей Матери. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, и все, кто смотрит сию христианскую передачу.
Передача-то у нас христианская, а вот тут смотрят нас в том числе и атеисты. И может возникнуть вопрос, а зачем им смотреть христианскую передачу? Можно назвать, по крайней мере, три причины, по которым смотреть нас можно и нужно. Во-первых, атеисты, следя за беседой двух верующих людей, могут попробовать понять, что происходит в сознании этих людей, во что они верят, что ожидать от ваших атеисты-верующих соотечественников. Во-вторых, я по себе знаю, что человек может круто развернуться на своем жизненном пути, был атеистом, стал верующим человеком. Поэтому, если нас сейчас смотрят и слушают атеисты, может быть, с течением времени они станут верующими людьми, пусть заранее готовятся к тому, что им предстоит. И, кроме того, темы, которые мы поднимаем в программе «Ключ разумения», эти темы зачастую имеют общечеловеческое значение. Они могут быть интересны всем людям, независимо от их отношения к Богу, к православной церкви. Вот, например, тема любви. Кто из вас, уважаемые зрители, слушатели, не хотел бы любить, не хотел бы быть любимым? Между тем, представления людей о любви в нашем мире очень и очень разнятся. Как говорил французский писатель Руш-Фуко, «Любовь одна, подделок под нее тысячи. Люди порой называют любовью то, что любовью не является, и искренне убеждены в том, что их представление о любви является единственно правильным». Вот давайте, отец Андрей, сегодня поговорим о том, что мы, христиане, считаем любовью. Но для начала я хочу сослаться на книгу не христианского автора. Он был атеистом, он был потомком иудеев. Немецко-американский философ и психолог Эрих Фромм. Как раз сегодня в университете, где я преподаю, со студентами я обсуждал книгу Эриха Фромма «Искусство любить». Уже по названию видно, понятно, что Эрих Фромм к любви относился как к искусству. К искусству, про которое он говорил, его можно и нужно изучать, в нем можно и нужно совершенствоваться. Любовь, утверждал Эрих Фромм, это не дело настроения, это дело воли. Воли, которую можно напрягать в стремлении, в желании полюбить другого человека. Он утверждал, что полюбить, в принципе, можно любого человека. Любого. Любовь – это не какая-то стихия, как в песне говорится, любовь внезапно вдруг нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Любовь – это такое состояние человеческой жизни, которое человек может в себе воспитывать. Вот вы бы согласились с таким пониманием любви, с таким отношением к любви?
Ну, есть у апостола Павла такие слова, что любовь есть соус всех совершенств. Но, тем не менее, вот эта любовь в себе воспитывать, как ну, наверное, возогревать или что-то, что можно какие-то синонимы придумать, образец вот этой христианской любви, наверное, мы черпаем из наших христианских молитв, из жизнеписаний наших святых отцов. И все-таки, как бы там ни было, большинство наших святых отцов были подвижниками, которых мы называем преподобными, да, которые не вели семейную жизнь, однако оставили нам опыт того, как все-таки и нам в миру, людям, имеющим семьи, правильно строить свой внутренний мир, ну, потому что все-таки православие, как это, ортодоксия, да, это правомыслие, потому что внешние какие-то поступки у нас могут быть неправильно внутри аргументированы и приведут потом к печальным результатам, хотя все вроде бы казалось бы правильно. Так вот, как соус совершенств, святые отцы пишут, любовь приобретается лишь тогда, когда человек правильно посмотрит в себя, и вот они в молитвах своих, в своей исповеди к Богу, которую мы тоже воспроизводим в утренних молитвах, особенно яркие эти исповеди в молитвах к Святому Причащению, как раз-таки указывают на три основных корня наших бед, те три основных корня, которыми даже дьявол искушал Христа, когда говорил: «Сотвори камни хлебом, брося с высоты храма вниз, и все царства мира, которые ты видишь, я дам тебе, если ты, падший, низко поклонишься мне». У каждого может быть эти искушения менять последовательность, но тем не менее это все, это три головы одного большого змея гордыни. И по отношению к тому, как вы сказали, ссылаясь на вот этого американского философа, что полюбить можно каждого человека, я бы хотел сказать, что у Ефрема Сирина есть прекрасные слова. Он говорит так, что если ты рядом с собой видишь хотя бы одного человека, которого не мог бы любить вечно, то ты не готов к Царствию Небесному. То есть не можно полюбить, а нужно полюбить. Но вопрос в том, а что такое полюбить? Mm-hmm. Порой у нас полюбить – это значит, когда мне с ним хорошо. Да? Но когда нам сделают операцию на сердце, наверное, нам не очень хорошо, даже с теми, кто в палате, и когда доктор приходит, у нас все болит. Но мы, тем не менее, говорим этому доктору: спасибо, доктор. Вот. Но почему-то, когда что-то не складывается вот в жизни, мы говорим другому доктору: за что, Господи, что я хуже своего соседа и прочее. Поэтому мы, как бы не прочувствовав то, что Бог всегда есть любовь и всегда желает нам блага, порой, ну, знаете, даже слово «благодарность» мы как воспринимаем. И такое, знаете, святоотеческое понимание слова «благодарность» – это не Богу надо благодарность. Все, что мы имеем в своей жизни – это дар Божий, физические свойства, умственные свойства, способности. И чтобы этим даром, который мы получили уже, не нанести себе вреда, а получить себе благо, мы вот для этого и благодарим, чтобы получить благо от этих полученных нами от Бога даров. Потому что, получив добрый дар, можно нанести себе даже порой и непоправимый вред. Вот поэтому любовь, как соус всех совершенств, как раз-таки и потихонечку воспитывается в человеке, который правильно строит вот эту цепочку добродетелей, и потихонечку-потихонечку, замечая в себе все больше нехорошего, видя это нехорошее в других уже не с высоты, осуждая их, смотрит на все, а просит Бога: «Господи, ты тоже мой брат, сестра, помоги ему». Кому-то это проще сделать, проводя вот такую подвижническую монашескую жизнь. Мы люди не такие крепкие, поэтому мы учимся всему этому, взращивая своих детей. Тот подарок Божий, который дается нам от Бога, чтобы, глядя на них, мы тоже учились любить и окружающих нас людей.
Если, опять же, обратиться к книге Эриха Фромма, то можно вспомнить те основные признаки любви, которые называл этот философ. Он говорил об уважении, об ответственности, о заботе, о знании, о давании. Вот после ваших слов, отец Андрей, мне в список этих основных свойств любви захотелось добавить еще и смирение. Я правильно понимаю, что христианское понимание любви неразрывно связано с ценностью смирения?
Да, есть такая христианская великая ценность, которая, как я помню, ну, знаете, в школе у нас все немножко христианское трактовалось не по-христиански, что смиренно – это тот, кого можно ноги повытирать, это тряпка, это человек безвольный.
Смирение – как синоним забитости.
Да, безвольный все-таки. Но, тем не менее, христианство само-то трактует смирение не так. Оно, наверное, похоже, вот, как, знаете, когда стоит строй армейский или физкультура там в школе, команду смирно, никто в тряпку не превращается, наоборот, внешне даже все подтягиваются. Равнение какую-то положенную там сторону, да. То есть смирение – это как раз-таки то трезвение, которое в результате правильной жизни возникает в человеке, и которое действительно потом помогает ему проявить свою правильную любовь. Порой кого-то надо пожалеть, кого-то надо хорошо пнуть, чтобы он проснулся, чтобы он немножко сам не начинал что-то делать, так проявить свою любовь. И это все будет проявление, потому что порой слышишь: вы знаете, говорит, он еще не созрел, там ему уже 30, 40, 50, там уже гниль срезать кругом, ничего не останется. Говорит, он еще не созрел, что вы сделаете? Нет, порой нужно действительно проявить свою любовь, как это делает хороший врач, да, хирург, он что-то у нас.
Мне кажется, для некоторых наших слушателей и зрителей это очень такой крутой разворот нашей беседы. Только говорили про любовь, про смирение. И вдруг вы говорите «пнуть». Как это совместимо?
Ну, так же, я же говорю. Врач, когда режет, он же... Вы знаете, у меня старшая дочка, ей делали несколько там операций, там с глазками проблемы были. Я помню, когда готовились к операции, к очередной, нужно было пройти медкомиссию в поликлинике, ей делали кардиограмму. Ну, и там какая-то такая года 3-4 было дочке. Медсестра немножко такая, знаете, ну, бывают всякие люди. Она ей говорит, ну что, ложись, давай сейчас доктор придет, будет тебя резать. И мы так... А она говорит, ну, пускай режет, это же не бандит, это же доктор. Угу. Вот, доктор пускай режет, потому что он любит. Вот. Угу. Поэтому, когда Бог где-то нас тоже немножко, как нам кажется, режет, только потому, что Он нас любит, потому что христианский Бог – это Бог любви. И вот как хороший врач, так и Бог, который… Ну, врач еще может ошибиться, а Бог не ошибается, никогда не ошибается, потому что это тот идеал, к которому мы стремимся. Это та исходная точка, к которому двигается наше христианское сознание.
Когда Господь Иисус Христос говорил «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», Он прежде всего призывал нас подражать себе самому в любви.
Да, подражать себе самому в любви, да, которую Он тоже по-разному проявлял. Выгоняя из храма тех, кто там продавал и покупал, Он тоже так оказывал им свою любовь. Потому что, ну, очевидно, что другой возможности как-то пробудить их и сказать, что вы же все-таки люди, это храм Божий, не было. Вот это тоже, потому что Бог всегда проявляет любовь к тем, кто рядом с Ним находится.
Для многих наших современников это совсем не очевидно. Вот сталкиваясь с проявлениями жестокости в своей жизни, сталкиваясь с тем, что... Кто-то гибнет в катастрофах, рождаются больные дети, происходят войны и так далее. Возникает для многих людей законный вопрос. Вот, а где же Бог? Где Он? И если Он есть, это что? Все тоже Его любовь?
Мы с матушкой немножко работали когда-то вот в доме малютки. В Алатаю ухаживали с больными детьми. Там с гидроцефалией, с грыжей, которая сочетается вот с этой гидроцефалией, спинная грыжа. Когда берешь на руки того ребеночка, да, у него очень большая голова, он такой весь. Но те глаза, которыми он смотрит, как раз-таки говорят тебе, да, Бог есть любовь. Ему ничего, вот этому малышу, он совсем немножко. И эта любовь видна в его глазах. И порой видишь людей, простите, так вот, пресыщенных жизнью, в глазах которых ничего нет радостного, и порой даже что-то есть сатанинское. То есть Бог, знаете, как один мальчик в 7 лет, когда его спросили в атеистическое время, говорит, ну, Ванька, ну где этот Бог, учительница? Он сказал, вы знаете, Бог, он такой большой, что его не вмещает вся Вселенная, и он такой маленький, что он вмещается в моем сердце. Вот, то есть здесь, конечно же, мы выходим из этого нашего 3D-формата современного мировоззрения. Это другая реальность, которая существует. Но прийти к ней можно, что-то делая, а не просто сидя, ждать. Она сама активна, но Бог приходит к тому, что кто и сам его ищет, а не просто так вот ты где, покажи. Нет, есть какие-то способы и средства, вот попробуй, вот и молитва, и пост, и правильная молитва, не просто фарисей тоже молился и постился, и в дьявола превратился, вот. То есть, хотите чего-то открыть, значит, давайте трудиться будем, подходить, спрашивать одного священника, второго, вот святитель Игнатий пишет, сейчас такая жизнь у нас по совету. Посоветуй сейчас со священником, с хорошим там своим другом, и подумай своей головой, и старайся жить по совести. И так ты поможешь Богу, чтобы мы поможем Богу, чтобы мы его нашли, вот как-то так можно сказать. Да.
Для христиан любовь к ближнему, любовь к своему супруге, к своим детям неразрывно связана с любовью к Богу. Мне очень нравится эта мысль, что человек каждый раз, когда ты собираешься сказать другому человеку, что ты его любишь, ты самого Бога призываешь свидетелей, поэтому не произноси имя Божье всуе. Или, как иногда еще говорят, что там, где люди любят друг друга, муж любит жену, допустим, там всегда образуется любовный треугольник, третьим углом этого треугольника будет Бог, не надо про него забывать. В этой связи хотелось бы затронуть вопрос, который мы с вами обсуждали в одной из последних передач. Вопрос о том, насколько прочной может оказаться семья, создаваемая вроде бы по любви, но семья, в которой люди исповедуют слишком разные взгляды на Бога. Вы говорили, отец Андрей, что бывает так. Создавали семью два атеиста, потом один из них стал православным христианином, а второй испытывает всевозможные перегрузки по этому поводу, жалуется на то, что жизнь его слишком резко меняется, что нельзя же так часто ходить в храм и прочее, и прочее. Вы объясняли, как можно было бы сгладить эту ситуацию, говорили о том, что, допустим, верующая жена могла бы успевать и о муже заботиться, и детей радовать, и при этом в храм приходить. Но все-таки мы брали ту ситуацию, когда перелом происходит в уже состоявшейся семье. А вот если отмотать ситуацию чуть раньше, два человека, один из которых уже определился со своим отношением к Богу, он стал православным христианином, посещает храм. И вот, ну, буквально, я описываю ситуацию почти с натуры. Рассказывает женщина, что я искала среди своих единоверцев того, кто мог бы составить счастье моей жизни, не нашла никого. Но есть человек, да, он убежденный атеист, который готов обо мне заботиться, которому я интересна как женщина. Вот насколько сильно, спрашивает эта женщина, я рискую, создавая с ним семью все-таки?
Ну, насколько она рискует, если она с этим атеистом действительно сказала, я христианка, и для меня все-таки Бог впереди всего. Ты согласен так, что я буду по-христиански все-таки жить, потому что это жизнь по совести, это жизнь чистая, жизнь красивая, вот. Ну, наверное, он тоже станет христианином. А если все-таки порой, ну, и в нашем, и то, что я пришел в храм, это еще не значит, что я уже поборол в себе все страстишки. И порой наши страстишки, может, нас, хотя мы хотим свои страстишки чем-то оправдать, вступить в брак, тогда будет ей тяжело, потому что здесь какое-то происходит немножко лицемерие. А если действительно стал христианином, и я это открыто исповедую, и человек, уважая мое мнение, ну, да, я ему говорю, что вообще брак-то навечно, для меня это серьезно. Конечно же, повенчаться им нельзя будет, если он атеист. Да, здесь тоже вопрос. Но, тем не менее, брак будет признан действительным, потому что, ну, если этот брак будет заключен в ЗАГСе, да, то это уже, потому что некоторые говорят, ну, что там штамп в паспорте? Штамп в паспорте – это когда я обществу говорю, что это не моя подружка, с которой я забавляюсь, а это моя половинка, это уже моя жена, это уже важно. Вот. Ну, не знаю, я, знаете, тут тоже с каждым человеком можно индивидуально побеседовать. Схему, тут можно задать тоже очень много вопросов, и немножко вылезет суть проблемы. Просто сказать, что вот я хожу в храм, там ни на кого не нахожу. Ну, в храме обычно и никого и не ищут как-то, да, молиться приходят, вот. И, наверное, мы просим Бога, Господи, где моя половинка? Вот ждем этого подарка. Подарка всегда ждут. Его как бы ищут, но и ждут, а не то, что вот. И тогда, да, это единодушие, оно, ну, тогда не подведет, потому что это все будет в Боге происходить. Не вне Бога, что вот я создаю семью, а, ну я еще и христианка, нет. Тогда, может, серьезно, вот, как? А как мы будем с тобой жить в браке, если ты не христианин? Я буду причащаться, а ты не будешь, а ты же понимаешь, что тогда... Ну, мы не будем с тобой вечно вместе, вот и прочие такие вопросы, которые, да, брак – это дорожка тоже к вечности. Mm-hmm. Если все ставить серьезно, а не просто так вот, вот я нигде не нахожу, вот тут я нашел, что, кого нашел, что
вопрос,
нашел.
Вопрос, который я задал, это вопрос и о компромиссе, о том, на какие жертвы можно пойти ради человека, который говорит, что тебя любит, которого ты как будто бы любишь. Все-таки ты любишь, ты должен в чем-то считаться с этим человеком, должен в чем-то уметь и отказывать себе для того, чтобы он поместился в твоей жизни. И вот вопрос, на какой компромисс может пойти верующий человек, выстраивая семейные отношения с атеистом или мусульманином.
Угу. Ну, верующий человек, в первую очередь, понимает, что как бы я кого-то не любил, больше Бога я его не люблю. Его больше всего любит Бог. И если я вступаю все-таки в брак, я помогу все-таки этим Богу излить эту божественную любовь в сердце этого человека или помешаю? Мы будем в Боге ближе или все-таки Бог останется немножко в стороне после того, как мы заключим этот брак? Ну вот, этот компромисс, наверное, который вот Евангелие буквально в воскресенье читалось, Христос говорит, если ты христианин, то если ты любишь сына или дочь, отца или мать больше, чем меня, ты меня недостоин. То есть ты все равно их любишь. Это не значит, что ты их не любишь. Ты любишь их, но не перелюби их больше, чем Бога. Потому что, в отличие от всех нас людей, Богу от нас ничего не надо, только чтобы мы были счастливы. А нам, как бы там ни было, в результате нашего такого субъективизма, все равно что-то вот друг от дружки потом надо. От этого же потом всякие укоры и обиды, потому что вот так, а я так, а так. Поэтому, если это в Боге, вот да, вот мешаю я своим браком этому человеку стать христианином или помогаю? Наверное, вот так, если в общих чертах посмотреть, тогда как-то вот так можно подойти серьезно к этому вопросу.
В предыдущей передаче, которую мы с вами записали, речь шла о семейных отношениях, и я, к сожалению, не успел задать один вопрос. Вопрос о том, как православная церковь относится к практике так называемых пробных браков. Вот мы говорим о том, что семья – школа любви, но некоторые люди считают, что эта школа может оказаться слишком жестокой, принести много разочарований. Может быть, для начала походить в детский садик, для начала, не пытаясь создать полноценную семью, просто пожить вместе, узнать друг друга получше, ну, сколько на это потребуется, год, два, три. Ну, а потом, если все-таки мы убедимся, что и характерами сходимся, и взгляды у нас одинаковые, вот мы объявим это семьей. А пока пусть у нас будет такое приятное, не очень напряженное рядом жительство.
Угу.
Вот как отнестись?
Это, знаете, это даже уже не христианское, это еще ветхозаветная заповедь, да, которая, опять-таки, да, говорит, просто не перелюби, ну, не прелюбодейство, да. Просто у нас порой вот это все, вот я поживу, Бог там что там, но заповедь, но все-таки жизнь такова. Не греши, потому что ты пьешь яд. Ты пьешь сладкий, вкусный, прекрасный на запах, но ты пьешь яд. И в конце концов этот яд потом будет мешать тебе в твоей жизни. Это тот запрет, который, ну, наша свобода нуждается в защите. Мы порой живем, вот я что хочу, то и делаю, потому что я свободен. А христианство говорит, нет, тот, кто свободен, не, Бог не делает то, что хочет, Бог не может так. Бог не делает то, что хочет. Бог всегда делает благо. И нам советуют, чтобы делать так, чтобы нам было благо. Когда я начинаю экспериментировать, да, опыт греха ценен своим послевкусием все-таки, если он появился. Конечно, лучше его не иметь, но он ценен своим послевкусием. Это послевкусие все на себе испытывают, потому что, в конце концов, совесть говорит нам, что да, ты попробовал вот это все, оступился, и вот теперь, ну, но мы все-таки пытаемся экспериментировать. Вот это такое состояние нашей лжесвободы, когда мы думаем, что вот я вот поживу, я... Даже слово «пол» все-таки это что это? Половинка. Половинок 3-4 не бывает. Половинки всегда только 2. Поэтому по-христиански мы как раз-таки ждем от Бога этого подарка, просим найти свою половинку, чтобы Господь нам это указал. И все эти эксперименты, это, знаете, это немножко так как-то... Смех сквозь слезы, потому что это печально, потому что это внесет вот потом частичку яда в жизнь, вот даже потом какой-то будущей семьи. Это будет тяжело. Но, тем не менее, с Божьей помощью нет ничего невозможного. Все можно, так сказать, с белого листа жизнь начать никогда нельзя. Весь наш жизненный опыт – это результат каких-то правильных или неправильных потом выводов. И даже если своего грехопадения мы сделаем правильный вывод, это поможет потом нам сказать там, и своим деткам, там, ты знаешь, ты вот как-то достучаться до сердца его, не по ушам поездить. Ты знаешь, я упал. Не делай так, пожалуйста, не делай. Я тебе от всего сердца говорю, потому что потом будет немножко тебе в жизни неприятно, и надо будет с этим бороться. Так что христианство однозначно говорит, что брак – это твердое решение создать вот это целостное из двух половинок, потому что половинки только 2 может быть.
Спасибо. Спасибо, отец Андрей, за то, что вы посетили нас, за то, что подключили наших слушателей, наших зрителей к очень интересной беседе. Я думаю, что мы затронули сегодня актуальные вопросы, вот, потому что всем нам все-таки очень хочется любить и быть любимыми. Это не просто дается, это то, с чем порой сопряжены немалые разочарования, но если все-таки в нашей жизни воплощается идеал любви, это такое большое счастье, с которым, честное слово, трудно сравнить что-то другое. Спасибо, отец Андрей.
Спасибо.
И по обычаю нашей программы хочу попросить, благословите нас всех и наших слушателей, наших зрителей для того, чтобы у нас были силы делать добро.
Да пребудет над нами всеми благословение Господне. Аминь.
Аминь.